Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Если хотите посмотреть соцреалистический фильм «Букет фиалок» и некрореалистическую драму «Папа умер, Дед Мороз» на большом экране, приезжайте в Висбаден. Город этот знаменитый горными домами. В позапрошлом столетии рулетка разорила Достоевского, а теперь в казино на Фридрихштрассе располагается штаб-квартира кинофестиваля «Go East». Речь идет не об экзотическом Востоке, а о соседнем, европейском. Линия раздела проходит по уже несуществующим политическим границам. И каждый год, а фестиваль «Go East» проходит уже в 17-й раз, в руинах сгинувшего Варшавского блока удается отыскивать сокровища. Приближающийся Каннский фестиваль напоминает русским синефилам о своем тайном и бедном брате, лишенном одной буквы «Н» – видеофестивале в сибирском Каннске, существующем с 2002 года. В конкурсной программе фестиваля «Go East» участвовал фильм, снятый в Каннске 20 режиссерами из разных стран. Идея фильма «Россия как сон» принадлежит президенту Каннского фестиваля, режиссеру и продюсеру Андрею Сильвестрову. Он и представлял картину в Висбадене. «Россия как сон» – фантазия о стране, по дорогам которой куда-то катит полупустой автобус, в кафе время течет не так, как за его дверью, и где можно встретить людей, не способных проснуться, иностранца, барахтающегося в сибирской реке, девушку, которую зарезал пьяный муж, человека, пишущего на железнодорожных рельсах строки Чехова, юношу, гуляющего нагишом вдоль нескончаемого забора, мужчину, выпускающего фейерверк из своих черных штанов, и русскую красавицу, исполняющую в лесу песню о березонке. В фильме снимались жители Каннска. Посетительница кафе поспорила с Андреем Сильвестровым о хронологических аномалиях, продавец овощей рекламировал свой товар, буфетчица прочитала меню наизусть, пенсионерка продекламировала стихотворение о родном крае, а несколько прохожих, без всякой подготовки, весьма артистично описали собственную смерть. После сеанса мы разговариваем с Андреем Сильвестровым в фойе Висбаденского киноцентра «Аполлон».
Ваш голос впервые появляется в фильме, когда вы рассказываете о башне, которая существует и как бы не существует.
Это колокольня, которую построил архитектор Савин, и звук в ней делал всем известный перформер Герман Виноградов. То есть там специально установлены рельсы, всякие железячки, и люди, которые могут дернуть за... Там есть такие железочки, которые можно... струны, которые можно дергать, и тогда раздается звон. И действительно, так же, как и другие памятники, особенно не из противовандальной какой-то техники сделаны, они все так или иначе подвергаются каким-то нападениям и разрушениям. И тот год, когда мы приехали, за 2 месяца до фестиваля, она пыталась сгореть, ну и удалось потушить и частично возродить. Сейчас она стоит такая, в общем, возрожденная, но видно, след от пожара остался, как такая история. Был еще один прекрасный объект, который в поле под Каннском построил известный, один из моих любимых художников, Хаим Сокол. Он построил там лес из шпал. Поскольку Каннск находится на Кандальном тракте, то вот этот лес из шпал – это очень символичное такое было и очень красивое зрелище. Но вот этот объект, поскольку этот в городе находится, и он под какой-то, под камерами, под охраной, что-то там как-то его могли спасти, тот сразу, то есть на следующий день после того, как поставили, украли половину шпал, потом остальные сгорели, и сейчас его почти не видно, это такие остались маленькие полусгоревшие обрубки, где-то за городом, уже в траве. Но это тоже для современного искусства, это вполне достойная, так сказать, жизнь объекта.
Но это одна из главных тем фильма – скоротечность всего, зыбкость, то, что смерть вот уже подстерегает нас в двух шагах. И вы, когда произносите второй свой монолог, говорите, что вы прощаетесь с этим местом. Почему? Вы Каннский фестиваль погиб?
Знаете, с Каннским фестивалем каждый год происходит одна и та же история. Вот сейчас, например, например, у нас нет денег на следующий фестиваль. Также их не было в прошлом году. Но каким-то чудом в самый последний момент какая-то сумма нашлась, и мы смогли сделать фестиваль. Также в этом году мы сейчас ищем деньги, даже объявили сбор денег на планете. Это такая краудфандинговая площадка, потому что уже больше ни на что не рассчитываем. И я надеюсь, что нам удастся опять провести его заново. Конечно, в фильме говорю не совсем я, говорит скорее вот такой лирический персонаж, которого я выстроил, такой вот типа режиссер, который уезжает из этой страны. Но надо сказать, что это был 15-й год, да, или 14-й, 15-й год, нет, 15-й год, когда мы снимали фильм, и, в общем, настроение... склонность к немедленному отъезду, вот сказать, во мне была, не, во мне была тогда даже более, чем сейчас. И вот это ощущение себя в осажденной крепости с маленькой компанией друзей вокруг, ну, как бы катастрофа, оно реально присутствовало, и я через своего персонажа его, это ощущение транслировал.
15 лет назад этого ощущения, наверное, еще не было, хотя уже начиналась эта эпоха. Каннский фестиваль возник в другое время, когда было гораздо больше энтузиазма, когда все были моложе и не понимали, к чему это время ведет. Вы придумали Каннский фестиваль?
Я пошутил по этому поводу, а сделать его начали мои друзья и соратники Паша Лабазов и Надя Бакурадзе. Именно они провели первый фестиваль, на который я даже не поехал. И дальше вот они своей энергией, вот, собственно, производством фестиваля занимаются в основном они. Я, так сказать, почетный президент, вот это все. И как производитель фестиваля я в меньшей степени участвую, но идеологически, вот как такую возможность абсолютно свободного пространства для очень разных менталитетов, мы очень ценим это место именно за такую возможность. Потому что и, конечно, и западное сознание в какой-то степени закрепощено, не говоря уже, так сказать, наших любимых проблемах. И вот эта встреча на территории, на которой всякая надежда на что-либо уже потеряна, она дает тебе, собственно, стремление и желание здесь сейчас осуществлять какие-то необходимые для тебя вещи. Что касается эпохи, мы переживали разное. Например, после третьего фестиваля, тогда как раз случился Беслан, или после четвертого, я вот сейчас могу путаться, вышла статья в местной прессе с названием «Тайные тропы терроризма в Сибирь». То есть, так сказать, и тогда нам казалось, что завтра просто мы из Красноярска не выйдем.
То есть это вы протоптали тропу?
Видимо, да, да. Так сказать, террористы, по-моему, не пробрались, но мы уже там, да. Действительно, все время меняются отношения власти, каких-то общественных организаций к нам, но в основном, поскольку мы такие, ну, как ебанаты, то, в общем, и отношения как ебанаты. Пусть, так сказать, не запрещать, но и не сильно поддерживать. Mm-hmm. Если вот как-то вот между этой позицией пока фестивалю удается лавировать.
То есть терпят?
Терпят, ну и потом появились какие-то люди, которым действительно там 15 лет все-таки, в этом году 16-й, которым уже как-то, ну, хочется, чтобы это было. И благодаря этому идет какая-то поддержка. Но вот такой серьезный, как вот крупные фестивали, мы, к сожалению или к счастью, вот тут даже неизвестно, возможно, что, так сказать, Бог бережет от любви государства к нам, что дает возможность оставаться все тем же ебанатом.
Как мы уже говорили, одна из главных тем этого фильма – смерть. И вы спрашивали жителей Каннска, как они умерли. Почему возник этот вопрос?
Это было связано с тем, что мы в это же время работали над проектом с композитором Ираидой Исуповой, над проектом «Открытки с того света». Это замечательный сборник стихов Франко Арминио, потрясающего итальянского поэта. И он, собственно, так и устроен. Но в книге сам Арминио придумывает эти тексты, и дальше мы с Ираидой, ну, вернее, мы с Ираидой. Это всегда так режиссер говорит, мы с кем-то. На самом деле, там, делает оператор, в данном случае композитор. Ираида пишет, прекрасно абсолютно написала уже на медиа-оперу в виде реквиема по этим стихам. И мы надеемся, что будет возможность ее поставить в ближайшее время. И вот работая над этим проектом, я решил попробовать, а как это в реальной жизни происходит. И тут удивительным образом столкнулась вот эти две вещи. Первое, что человек рассказывает о своей смерти, и он делает это искренне. И в этот момент он как бы ее переживает. Я стою за камерой, у меня каждый раз шли мурашки по коже.
Особенно вот та женщина, которая говорит, как ее зарезал пьяный муж.
А это вообще потрясающе. Нет, это там не мурашки.
Я люблю красный цвет, но не в такой ситуации.
Понимаете, это же для нас тоже все неожиданность. Ну, да. Они же импровизируют. В этом смысле вот это вот столкновение, рождение здесь и сейчас какого-то живого смысла с одной стороны, а с другой стороны переживание собственной смерти, оно на самом деле дано... Тот смысловой толк, в котором и существует фильм. Когда мы переживаем смерть нашей цивилизации, России и так далее, и так далее. С одной стороны. Но с другой стороны, мы ее здесь же и сейчас производим и возрождаем.
Мне очень понравилось, как вы наложили звук из такого конспирологического телефильма на картинку с изображением советской эпохи.
Это, знаете, тоже документальный фильм какого-то 80-х годов. Советский, типа клуб кинопутешественников. Это работа, которую сделал наш звукорежиссер Антон Курышев. Он тоже замечательный художник. Это вот такой вот, да, его эпизод. Тут тоже вот очень важно, что мне все время немножко за это неудобно, что я почти ничего в фильме не придумываю. Мы только придумали форму и как бы дальше создали эту фреску. Авторы, их много. И как вот в этой новой медиа-реальности распределяется авторство, это очень большой вопрос.
Много что придумали, вы поддерживаете и создаете вот это все новое кино, которое, мне кажется, существует по большей части, к сожалению, на фестивалях в Европе. Скажем, такие шедевры, как «Эликсир», который мы видели в Берлине.
Кстати, великий... Таня, режиссер монтажа фильма.
Да, да, великий фильм, «Бермингенский орнамент», там, и так далее.
Спасибо.
Которые, я не знаю, видят ли их в России вообще, помимо клуба «Синефантом». Вот этот ваш фильм видели?
Да, вы знаете, мы фильм этот выпустим в прокат, 100%. Я в этом уверен. Мы три раза были показы в России. Один раз это была премьера открытия Каннского фестиваля в Москве, который назывался ММКФ, Московский международный Каннский фестиваль. Это был первый зал октября, 900 мест, полный зал и абсолютно принятие фильма. Дальше мы показывали в Екатеринбурге, в Ельцин-центре. И тоже очень хорошая была реакция. Поэтому этот фильм мы точно выпустим в прокат. Другое дело, что этот прокат будет, ну, понятно, там 5-10 копий, еле-еле, потому что вся эта система, ее практически не существует. Появилась альтернативная площадка, которая мне очень нравится, она называется «Пилигрим». Может быть, вы его уже видели. Это такая маленькая, небольшая, независимая площадка в интернете, которая выкладывает для просмотра разные независимые образом снятые фильмы. И дальше там есть функция «отблагодарить автора». Вот, например, про наш «Бермингемский орнамент» нам ни копейки не перевели, но я вижу, что там за 2 недели посмотрело 1000 человек, что, в общем, для нашего фильма уже, ну, как-то есть какая-то радость и от этого. А так, к сожалению, да, действительно, это единичные небольшие показы, а что-то мы, и что для меня является большой человеческой болью на сегодняшний момент, что мы не можем выпустить фильм «Олег Мавромати» новый.
Это был мой следующий вопрос, потому что это великий фильм.
Абсолютно. И меня, знаете, поражает одна вещь, что все, кому я показываю, все говорят, это великий фильм, мы в шоке. И никто, включая западные фестивали,
все
не рискуют. Все боятся. Вот посмотрим.
Чего боятся? Западные фестивали уж решительно не понимают.
И мне кажется, в этом фильме, Митя, есть какой-то прорыв в какую-то другую реальность, которая просто человеческая душа пока не готова принять. Это что-то с этим связано. Потому что на самом деле политически там нету ничего такого, что...
Даже можно... для западного фестиваля наоборот, я бы сказал.
Чтобы даже могло быть запрещено в Российской Федерации. То есть он не антиправительственный, не антипутинский, не антиукраинский, не анти... это. Он просто против людей. И люди так интуитивно чувствуют это и пытаются защититься. Но вот это вот... для меня, ну, собственно, две сейчас очень важные задачи. Это выпуск фильма «Прорубь», над которым мы трудно работали, и он тяжело дался, и понять, как мы можем выпустить и показать Олега Мавромати. Потому что я боюсь, что даже независимые интернет-площадки мы пока не предлагали, но боюсь, что и они могут напрячься.
Да, я включил этот фильм в список своих лучших 10 фильмов года, и я надеялся, что хоть это как-то привлечет кого-то, но пока нет. Но будем надеяться, что в этом году он появится. Но, возвращаясь к фильму, который мы сейчас посмотрели, это, конечно, очень интересный экспириенс поездки в Сибирь и общение вот с людьми, вот так вот, с людьми, которые оборачиваются на ваш разговор в кафе, да, и говорят, что они существуют все в том же времени, а не в каком-то...
Причем, говорят, в 90-х.
Да, какое у вас ощущение вообще от этого мира? Что вы для себя открыли, москвич, приезжающий в Канск?
Надо сказать, что сибиряки, конечно, другие. А это правда, что когда приезжаешь туда, понимаешь, что там не было никогда крепостного права. И это очень важно, что люди изначально свободны и открыты. Гораздо более свободны и открыты, чем в Москве.
Тропы терроризма все равно
выходят. Доносчики и как бы лизоблюды есть везде. Но это был чистый такой попытка выслужиться перед кем-то, но слишком заранее принято, и никто серьезно на это внимание не обратил, сказал, ну, идиот. Это не работает. И в этом смысле там вот этот дух свободы, он ощущается. Другое дело, что, ну, конечно, жизнь тяжелая, небогатая, особенно в маленьких городах, особенно в деревнях, и как бы с точки зрения возможности культуры и образования очень замкнутая. Возможно, там как-то вот современные технологии, интернет повлияет и станет легче, но ну, что вы хотите, нету, вообще в России нету ни одного нормального художественного музея за пределами столицы. Все это какие-то маленькие, ну там один Суриков, там и что-нибудь еще. И как это возможно? Это какой-то реально... Там, вот я был недавно в Волгограде. Ну, как вот можно жить? Огромный, миллионный город. Там маленькая картинная галерея, там 5 картин, или ну такого не первого ряда. Как это возможно? Здесь в Висбадене коллекция больше и лучше. Понимаете, в этом смысле, конечно, об этом мы можем говорить бесконечно, но вернусь к Канску, там есть место силы, и туда хочется возвращаться, и там вот есть такая безнадега, которая дает надежду.
Но это по-прежнему сон, и это...
Да,
и какой это сон?
Да, тут буддисты говорят, что все это сон, так что тут уж с какой стороны посмотреть. Конечно, это такое, ну, путешествие в фестиваль, Каннский фестиваль, это такой трип, в котором, ну, как бы присутствует много разного веселья, много необычного искусства, много того, чего вообще и в Москве невозможно сделать, и в Европе трудно, а там почему-то получается. То есть вот то, что важно, что какое-то братство возникает, и вот меня навсегда радует, что вот так, приехали в Висбаден, встретили Вольке, который у нас снимался, там, приехали в Берлин, встретили еще кого-то. Есть вот это вот Каннское братство, и это взаимодействие людей, делая что-то, что вообще в реальности и в рассудке человеческом практически невозможно.
Разговор с режиссером и продюсером Андреем Сильвестровым записан в Висбадене на фестивале «Go East», где он представлял фильм «Россия как сон». Персонажи еще одного фильма конкурсной программы, в котором звучит русская речь, «Санаторий пепла» латвийского режиссера Дависа Симониса, тоже живут по логике сновидения в полузаброшенном госпитале для безумных ветеранов Первой мировой войны на Балтийском побережье. Новый доктор надеется навести хоть какой-то порядок, но на свою беду приручает дикого лесного мальчика, которого окрестные крестьяне считают демоном. В истории кинематографа было немало картин о человеке извне, оказывающемся в зловещем дурдоме, так что зритель не сомневается, ничем хорошим такая история кончиться не может. Режиссер говорит, что хотел рассказать о гибели культуры XIX века в абсурдной Первой мировой войне. Словистый кинокритик Барбара Вурм отбирает для фестиваля «Go East» редкие фильмы из России и восточноевропейских стран. В программе «Симпозиум», которую она курирует, были уже упомянуты «Букет фиалок» Веры Строевой, шедевр Веры Хитиловой «Ставка яблока», «Крылья» Ларисы Шипитько, «Познавая белый свет» Киры Муратовой и «Девочки» Валерии Гай-Германики. Еще один сеанс был посвящен памяти режиссера-некрореалиста Евгения Юфита. Мы с Барбарой Вурм уединяемся в одном из залов Висбаденского казино и записываем такой разговор.
Идея была как бы ревизия или там пересмотр даже тех фигур, тех персонажей, которые мы знаем. Например, Шипитько, Хитилева, Муратова, самое известное. Ну, во-первых, брать, если можно, или те фильмы, которые здесь очень редко показываются. В случае Муратова это действительно так. «Познавая белый свет» — это фильм, который, мне кажется, меньше всего показывают. Или о котором все говорят и мало кто видел здесь, в Германии. Это в случае Ларисы Шипитко «Крылья». Это точно так, тут полный аншлаг. По-моему, единственный сеанс, на который уже не было билетов. И все жаловались на том, что мы перед этим показывали девочки Валеры как германика, говоря о несовместимого. Ну и мы хотели сделать несколько открытий. Наверное. Например, что касается кино ГДР, мы показывали не Ирис Гуснер, которая как бы первая женщина вот, Дефа была, а некую комедию о разводе Ингрид Решки. Мне кажется, это очень смешной фильм, очень с большим юмором, с таким банальным, прямым юмором. И он сильно отличается от, даже не только от женского кино, но и вообще от ГДРовского кино. Это был тоже большой успех. И некоторые программные пункты были выбраны по более прагматическим причинам. Например, мы ожидали, что будет участвовать на симпозиуме Ясмила Жбанич. И даже в ее случае мы выбрали фильм, который меньше всего, мне кажется, знают. И «For Those Who Can Tell No Tales» — это довольно загадочный полудокументальный фильм. Например, Саломе Алексия, это дочь Ланы Габарица, она, естественно, очень нам помогла с тем, что мы могли привезти сюда Лану Габарица. Они недавно открыли фильм ее мамы, Нуца Габарица, Буба, и мы решили впервые делать такой междуколенческий показ три поколения женских режиссеров.
Для меня было открытием польское документальное кино 70-х-80-х годов. Я не видел этих фильмов вообще, хотя польское кино этого периода очень хорошо известно. И оно поражает своей смелостью во многих отношениях. Там есть просто фильмы, которые в Советском Союзе в то время никто бы никогда не осмелился снять, даже в перестроечные времена. Но я думаю, что это связано с тем, что был период профсоюза «Солидарность» 80-й год. И вот как раз эта борьба за права рабочих вдохновила женщин-режиссеров на фильмы о тяжелом положении работниц. В том числе была замечательная там комедия «Я мужчина», таком мысовике-затейнике, как это говорится по-русски. Вот, она меня тоже поразила. Как вы составляли эту программу?
Действительно, это была самая тяжелая, самая сложная программа, но, с другой стороны, мне очень быстро все помогли с этой программой. Есть, по-моему, главная сейчас киновед по польскому кино, это Моника Таларчик-Губава. Она, к сожалению, не могла участвовать на симпозиуме, но мы сразу с ней обсуждали. То есть я решила, что это будет документальное кино, потому что я просто наблюдаю на польское кино в общем в последние, там, не знаю, 20 лет, и просто чувствуется, что это, по-моему, самая сильная вообще школа документального. Но мы все знаем только действительно именно там Кишлёвский, Босок,
Кроликевич,
Карабаш,
да.
Кроликевич, mm-hmm. и так далее. Все эти, они известные, а про там Халадин, Каменская, Ирина Каменская, Менска, Змаш Кучанович и так далее, мы очень мало знаем. И есть очень хороший сайт, на котором проработано, и некоторые даже есть с субтитрами, там можно разобраться. И есть большая традиция в фестивале Оберхаузена, который уже действительно в 80-е годы начали приглашать. Именно, например, вот самая сильная, по-моему, картина – это Ирина Каменска. Это фильм 80-го года. Удивительно, действительно. 80-й год – это очень удивительный вот год. Работница, которая просто режет глаза, как смело показано вот это настоящее рабочую жизнь, что это означает. И у нас был доклад Кони Кляус. Это было не по польскому кино, а по гидеровскому кино. Она сказала, когда мы говорим о... Я не знаю, как это будет по-русски. Что есть две должности у женщины. Всегда были две должности. Она была рабочая, но и дома тоже.
Домохозяйка.
Домохозяйка. То есть эти два. Она сказала, вот два – это недостаточно для того, чтобы описать работы женщины вот в это время. Это даже 3 или 4 или 5, да, вот эти задачи-то были. И вот этот фильм очень показывает. Но Смардж Кочанович, Мария, автор фильма «Есть имидж Кизна, я мужчина», она мне сразу, она узнала от нас, от нашей докладчицы Агнешки Вишневской. Она работает, она главный редактор журнала «Критика Политична». Она просто объяснила, что нам хочется посмотреть эти фильмы. Она одна из двух женских режиссеров, которые входят в тех, с которых делает DVD-боксы.
И уже выпустили 16 документальных боксов.
Из всех 16, да, две женщины, и одна из них Мария Смардж Кочанович, она мне прислала. И, естественно, ее фильм, конечно, он очень отличается не только смелостью, но и хитростью. И, мне кажется, это самое такое саркастический, иронический, и она впервые, конечно, связала эту антифеминистскую тенденцию с национальной тенденцией, которая вот сейчас просто главные два те столбы польского патриотизма.
Ну вот уже произнесено слово «феминизм». Если бы я не знал, на какой фестиваль я приехал, я бы, наверное, решил, что я приехал на феминистский фестиваль, потому что в этом году было удивительно много фильмов так или иначе с феминистским акцентом, причем даже те фильмы, которые сняты в 70-е годы, когда за железным занавесом никто ничего не понимал про феминизм, тем не менее сейчас смотрятся как феминистские, вот как, например, фильм Марты Мессерш «Удочерение», он даже выглядит с каким-то лесбийским там уклоном, что я думаю, что в 75-м году никто не думал в Венгрии, что это так можно интерпретировать. И почему аншлаг огромный на фильме Агнешки Холланд, который тоже ставит вот эти вот все вопросы радикального феминизма, веганства и так далее. Почему в этом году фестиваль Висбадене стал таким? Это случайное какое-то совпадение или это общий замысел организаторов?
Я думаю, это, конечно, этот вопрос надо передать директору фестиваля Габи Бабич, который тут уже давно работает. Ну, мы с ней вместе уже работаем 4-й год в отборочной комиссии. Естественно, хотим, чтобы и в каждом году у нас по процентам или по числам, но все равно, чтобы были представлены те сильные женские режиссеры, которые есть. И мы действительно делаем уже уклон или фокус хотели ставить, и в этом году просто все сложилось. То есть это было так легко. Мы начали симпозиум, и тут было понятно, что у нас не хватает мест, это точно. Если хотим, например, и болгарскую там режиссерку, гениальную, по-моему, Бинка Желязкова, которая тогда была крупнейшая фигура европейского кино, международного, и вот в данном моменте она является самым забытым вообще, самой забытой персоной. Потом еще пришел Чешский институт, который предложил тоже свою ретроспективу, и я была очень рада, что этим образом мы могли включить мой очень любимый фильм Хелена Чештикова «Мэлори». Это просто, по-моему, очень гениальный фильм, который связывает настолько вот этот женский вопрос, конечно, с переходным временем и с трансформацией. Он очень политический, но, с другой стороны, очень, очень женский, потому что женский взгляд и вот эта субъективность, как бы личная сила, которую ты вложишь в жизни, чтобы вытащить себя из этой политической каши, которая творится рядом с тобой. Или, ну, с Агнешкой Холланд нам просто повезло. И вдруг на Берлинале, когда уже заканчивается наше решение программы, тут выигрывает на Берлинале опять режиссерка из Восточной Европы, тут венгерка. И этим образом, действительно, как бы очень естественно в этом году это сложилось. И да, это не будет так всегда, что симпозиум как бы посвящается феминистическим вопросам, хотя у меня был уже этот вопрос. У вас всегда симпозиум ставится с уклоном на феминизм? Нет, к сожалению, это не будет, но...
Ну, получилось хорошо. Ну, симпозиум предполагает не только показ фильмов, но и дискуссии. О чем вы спорите?
Мы спорили... Слава богу, мы не спорили только о термине. Я называла эту ретроспективу «Reluctant Feminism». Это я взяла из одной из первых книг по этому поводу Дины Йордановой, киноведа, который сейчас в Англии работает. Она описала действительно, что когда ты занимаешься творчеством, ну и особенно с интервью, с высказываниями этих женщин-режиссеров, ты сталкиваешься с феноменом, что все отрицали вот тот энтузиастский феминизм, на который бросались, как бы в Запад, бросался Запад в то время. И мне показалось, что то, что надо закончить с этим, но опять пересмотреть, потому что у каждой эпохи свои были проблемы, в каждой стране, в каждой культуре свои, и женской культуры, и хотелось как бы пересмотр. Поэтому я бы сказала даже, что мы мало даже спорили. Спорили мы... Был доклад теоретический, Беате Хок, который культуролог из центра ГВЦО из Лейпцига. Она написала крупную диссертацию по теме. И, по-моему, очень было здорово показано, какие два предрассудки сразу нападают на женщины и на восточноевропейские женщины. Мне очень понравился доклад Павлы Фридлева, которая была подругой комбатант Верхителева. Она очень хорошо связала личную судьбу режиссера с фильмами и сегодняшней ситуацией. Ну, мы делали такое маленькое открытие. Для нас это было новое открытие, новый режиссер Вера Строева. Это не только...
Не очень новый, прямо скажем.
Для вас не очень новый, и на самом деле не очень новый, но, естественно, в феминистическом контексте, по-моему, впервые появляется. И это смешно, с одной стороны, но, может быть, даже не совсем смешно, потому что самые наши главные феминистки, которые тут кураторы и профессора, могу их называть, Кароля Граман и Хайде Шлюпман, которые основатели кинотека Аста Нильсен, им почему-то именно эти фильмы показались очень сильными доказательством тому, что да, была система, в которой ты могла как бы стать режиссером, даже как женщина. И мне кажется, что все равно надо пересмотреть вот это, даже если это не главный шедевр как бы, киноистории.
Да, это что, соцреализм просто абсолютно такой по всем...
Это абсолютный соцреализм, но там есть, например, мы наблюдали, что есть такие моменты христиан. Очень удивительное, он не в каждом фильме. И мне кажется, было бы даже любопытно переставить. То есть всегда вот брать, вот, она же работала больше 50 лет. Mm-hmm. Она была активной режиссеркой. То есть только Кашеверова, по-моему, Надежда Кашеверова еще дольше работала, чем Вера Строева. Но та начала раньше, и можно сопоставить с каждой эпохи. Действительно, фильм как бы мужчина. А потом посмотреть на женские эти фигуры. Они во всех фильмах есть даже, наверное. Когда Хованщина и Борис Годунов, но особенно, конечно, когда у нее первые фильмы «Поколение победителей» или там «Искатели радости». Но да, правда, что это не самое новое. И вот в фильме «Букет фиалок», казалось, у нас был, может быть, даже второй показ после премьеры.
Я его сам не видел, должен признаться. Но вообще это очень интересно, когда иностранец, это совершенно не обязательно взгляд иностранца на русское кино, на любое, который без вот этих наслоений социальных, каких-то внутренних, смотрит свежим взглядом и выбирает совершенно не то, что выбрал бы абориген, и совершенно не так интерпретирует, и по-другому видит. Например, кто бы сказал, что Вера Строева – это режиссер-феминистка. Это очень было бы странно для русского уха. Здесь это вполне возможно. Вот я хотел спросить, какие еще открытия в советском, скорее в советском, чем в российском кино в рамках симпозиума вы сделали? Ведь много было и других фильмов, сделанных в Советском Союзе.
Это не открытие в смысле истории кино.
Интерпретационные
да. Ну, для здешней публики абсолютно было открытие Динары Сановой. Абсолютно. Никто уже о нее не помнит, ничего. И тут было очень трудно выбрать фильм. Многим очень понравился. Мы показывали «Милый, дорогой, любимый, единственное». Мы не включили многие. Мы решили не показать Преображенскую, а показать Маргариту Барскую, потому что как сама фигура, это вообще более интересно, кажется. И я дружу давно с Натальей Милосердиевой, которая тут последние 10, чуть ли не 15 лет своей жизни посвящается именно архивной работе по поводу Маргариты Барской. Написала, сейчас дописала почти 800 страниц монографию о Барской, которая будет, по-моему, опубликована онлайн. Сделала фильм о ней. Это тоже интересный феномен, что о многих этих женщинах-режиссерах сделаны хорошие документальные фильмы. Например, Володя Непеевна сделала про Киру Муратову, про Динару Санву мы показывали, оставили посмотреть видеотеку Игоря Олимпьева. Фильм, ну, про нее снято очень многое. И мы показывали фильм про Бинку Желязкову, про болгарскую режиссерку, которая тоже проходит столько лет, 40 лет, и уже как будто... Как будто ты делаешь открытие.
А когда Шипитько вы пересматривали, к каким выводам вы пришли?
Ну, Шипитько, я недавно интенсивно занималась первым самостоятельным фильмом Киры Муратовой «Короткой встречи». Я до этого всегда любила и смотрела и только «Долгие проводы», и начала только со второго фильма. А тут начала пересмотреть «Короткие встречи», и для меня это настолько революционный фильм. Не только из-за того, что он такой домашний, но мне кажется, когда мы удивляемся вот некоторым намекам гомосексуальности в фильме «Мизер», «Шмарт», «Эдопшн», то тут, но это здесь не намек, но здесь фильм о том, как бы по структуре, по системе невозможно еще встреча двух женщин. Но на самом деле в реальной жизни, в реальной там квартире они встречаются, они проводят время, они там огорчаются о том, что она уходит от другой, и они уже потихонечку забывают об этом мужчине, и его же всегда нет, то есть в сновидениях или в снах, или на пленке, там, на магнитофоне. Это не присутствующий мужчина, их очень объединяет. Они, во-первых, они совсем разные, но, с другой стороны, они, конечно, очень равные существа. То есть это совершенно новые отношения человеческие, которые показываются на экране вообще. И самая и там модная, молодая, она показана так тихо и скромно, не какая-то... И с точки зрения отношений поколения настолько отличается, например, от «Крылья» Шипитько. Мне кажется, Шипитько, когда пересматриваешь третий, четвертый раз, Шипитько, конечно, очень сильно впечатляет. Оставила первые два раза, а потом уже, мне кажется, Шипитько настолько более был членом этой оттепельной системы киношников, а Муратова сделала совсем другое. Она отошла от этих пересмотров политической рамки, это ей было совершенно неинтересно.
Да, конечно, она абсолютно свободный художник, и она что-то другое, да, как фильмы Параджанова, например, они всегда были вне и официоза, и вне либеральные этой оттепельной волны, и поэтому они сейчас сохранились так, что его можно открывать заново, в отличие от Веры Строевой, которая, как мне кажется. Но, тем не менее, конечно, если смотреть на это так извне, другими глазами, то и Вера Строева — это очень интересно, просто элемент истории кино. Я упомянул Юфита, который не входит в симпозиум, но я думаю, что этот сеанс был посвящен просто печальному поводу, потому что режиссер умер. Но это вот та история очень характерная, когда режиссера лучше знают и больше любят за границей, чем на его родине. Я считаю, что Юфит великий режиссер, и когда-то даже делал такую программу «20 режиссеров 21 века», где был Юфит там наравне с великими западными режиссерами. Но мне кажется, что в России очень мало кто понимает его величие.
Я не знаю, здесь много ли еще понимает, но в свое время, например, Анджей Клампт не только был другом, но и действительно понял и, например, помог Юфиту лично сохранить копии. Поэтому сопоставить здесь программу по, да, трагичному случаю смерти, внезапной смерти, было очень просто, потому что здесь наш домашний архив, ДИФ, сохраняет почти все его фильмы, даже с немецкими субтитрами. Все было уже подготовлено в 90-е годы, когда фильмы здесь впервые показывались. Да, у нас это, по-моему, все-таки некрореализм, это вошло тогда уже как феномен, как бы, ну, ленинградская сторона подпольного или параллельного кино. Но Юфит, естественно, был самостоятельной всегда фигурой и единственным, который сделал свою карьеру потом авторскую. Я его давно очень знала, и для меня было даже несколько трагично, как что случилось потом. То есть сначала вот бросаются на тебя вот эти все эти глянцевые гениальные фестивали, там Роттердам, тебе такое ощущение, что ты принадлежишь вот к международному кругу, а потом становится все хуже и хуже, и труднее с финансированием, с поддержкой, и тебе бросают. И мне очень жалко, что вот наша как бы западная фестивальная жизнь в последние 5-10 лет уже так слабо и не может поддерживать такие феномены, которые были там тогда открытия. Мы их всех любили, и потом уже долго не заботаемся, скажем так. То есть для меня это, да, Юфит — это на самом деле самый такой пример этих печальных судеб. Да, печальный повод для того, чтобы сделать сегодня супер некрореалистические программы. Я написала, что was remains the cinema of the undead, and so it is that we would like to resurrect and celebrate the inventor of the genre.
И как зрителя?
Как для зрителя? Yeah. Слушай, это можно только потом сказать. Я не знаю. Я думаю, сейчас уже меньше кто его знает. Это связано с тем, что мы тогда, например, его открыли, когда мы были молодыми словистами. Ездили каждый год, каждый месяц в Петербург. Все были знакомы. У нас была как бы совместная тусовка. Я думаю, вот сегодняшняя ситуация вот этих словистов, культурологов совсем другая. Все так чисто. Все в институтах опять, в общежитиях. Какие подпольные совместные действия уже совершенно не происходят. Поэтому для моих студентов это будет гениальное открытие. Я уже предскажу, что они будут в шоке, что их старая учительница не только стала феминисткой, но и любитель и знаток. Некрореализма.
Разговор со словистом и кинокритиком Барбарой Урм записан на фестивале «Go East» в Висбадене. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Культурный дневник». Издательство «Родовид» выпустило в свет английский перевод богатой иллюстрированной книги «Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930», которая раньше была опубликована на украинском языке. В книгу вошли недавно найденные материалы о преподавательской работе основоположника супрематизма в Киевском художественном институте и неизвестные до настоящего времени статьи, написанные Малевичем для украинских изданий того времени. Все это стало доступным после обнаружения обширного архива художника Марьяна Крапивницкого, ассистента Малевича в Киеве, рассказывает Александра Вагнер.
90 лет изданные материалы хранились в архиве Марьяна Крапивницкого, и он их никому не показывал, даже тем, кто занимался исследованием творчества основоположника супрематизма. Возможно, такая осторожность была связана с репрессиями, которые начались в Киевском художественном институте через 2 года после того, как Малевич был приглашен туда в качестве советника для налаживания учебного процесса. В 1930 году институт решили переделать под нужды пролеткульта. Уволен ректор Иван Врона, некоторые преподаватели, закрыт полиграфический факультет и ряд отделений, среди которых и то, которым руководил Малевич. Накануне этих перемен в Киеве художник открывает свою последнюю персональную выставку и уже осенью арестован по подозрению в шпионаже. Марьян Крапивницкий, который накануне этих событий опекал так называемый исследовательский кабинет, созданный Малевичем для преподавания формально-технических дисциплин в Киевском художественном институте, мог опасаться, что имеющиеся у него материалы уничтожат в рамках начавшейся в СССР кампании по борьбе с формализмом. Сам он после случившегося ушел в тень, не вступил в союз художников, поэтому не выставлялся и до самой смерти в 1989 году скрывал существование ценного архива. Крапивницкий скрупулезно собирал все, что было связано с пребыванием Малевича в Киеве. Например, полные версии статей, опубликованных в сокращенном виде в харьковском журнале «Новая генерация» и киевском альманахе «Авангард». Стенограммы заседаний в Киевском художественном институте, в которых принимал участие Малевич, документы, связанные с его киевскими проектами, деловая переписка, отражающая работу над последней персональной выставкой в 1930 году в Киеве, и даже эскизы, например, цветовое решение и внешний вид конференц-зала Всеукраинской академии наук. О том, как удалось все это найти, рассказывает составитель книги Казимир Малевич «Киевский период 1928-1930 годы» Татьяна Филевская.
Мы, может быть, и не собрались бы еще какое-то время печатать эту книгу, а может быть, она никогда не появилась, если бы не случайная находка конца 2015 года. Мы в честь столетия супрематизма инициировали такой курс лекций, цель которых была как бы воспроизвести, реконструировать лекции Малевича в институте. И вот на одну из этих лекций пришли родственники Марьяна Крапивницкого. Он был младшим коллегой Малевича, художником, только что выпустившимся из института. И его именно ректор института назначил ассистентом при кабинете Малевича. И вот в видении Крапивницкого было записывать все, о чем говорил и что делал Малевич. Он вел все протоколы заседаний преподавателей, профессоров института. Гамлета. Он конспектировал лекции, семинары, которые проводил Малевич. И все эти документы осели в его архиве, довольно большом, нужно сказать. И то ли они сильно где-то потерялись, то ли Кропивницкий просто не хотел или боялся о них говорить раньше, в 70-е, в 80-е годы, когда он еще был жив, и к нему обращались исследователи, в том числе Александр Парнис и Дмитрий Горбачев, то Марьян Юльевич говорил, что ничего не сохранилось, нет, потерялось, где-то пропало. И только уже после его смерти его дочь, которая разбирала архивы, обнаружила там целую подборку материалов, которая касалась Малевича или где упоминалось его имя. И в течение какого-то времени еще эти архивы, в общем-то, оставались у них дома, потому что они не знали, насколько это кому-то нужно, важно, интересно. И вот наш лекторий, он спровоцировал такую мотивацию для того, чтобы принести и предложить нам эти архивы для публикации, что мы, конечно же, немедленно и сделали.
Что самого интересного оказалось в материалах Кропивницкого?
Бесконечно интересно, конечно же, это то, что касалось работы Малевича в институте, а именно протоколы заседаний профессоров. И, по сути, Малевич состоял таким методистом или советником, да, по поводу того, каким образом должна быть устроено образование художественное в новом институте. А, как известно, у него был уже довольно большой опыт по созданию новейших таких учебных заведений для художников, начиная с Витебска и заканчивая Гинхуком. Поэтому, видимо, как бы здесь опыт Малевича в Киеве также пригодился. Ну и большой тоже интереснейшей частью архива оказались 5 статей Малевича, 4 из которых никогда раньше не публиковались и являются совершенно новыми оригинальными его текстами.
Давайте остановимся сначала на работе в Киевском художественном институте. Малевич предложил обучать учеников всем направлениям в искусстве, которые существуют. Было ли это чем-то новым в то время?
Педагогическая концепция Малевича, она у него вот как-то называется так условно живописная диагностика, да, и он немножечко так ассоциирует процесс образовательный с медициной. То есть он называет там студенты, это у него пациенты, которым нужно диагностировать болезни, это определенный изм или склонность к определенному виду искусства. А на самом деле у Малевича эта метафора, такая медицинская, встречается и раньше, еще в начале 20-х годов. То есть, в принципе, он использовал этот метод, наверное, еще с Витебска. Это было действительно его ноу-хау, то есть его подход, его разработка, и ее с ним разделяли его там ближайшие соратники, коллеги, ученики. Но это не было общим местом, и другие преподаватели в других вузах, в том же ФУТМАСе, каждый использовал собственную какую-то методику. Но не забываем, что это время тотального эксперимента, и в принципе каждый изобретал собственную систему и в педагогике в том числе. И действительно, Малевич вот эту свою концепцию впервые воплотил в Витебске, да, потом в Ленинграде, и вот в Киеве уже в самом конце 20-х, наверное, немножечко, скажем так, со своими особенностями, которые именно здесь формировались, которые здесь как-то были уже доработаны, потому что действительно сейчас уже все малевичеведы и искусствоведы, которые ознакомились с этими материалами, говорят, что это действительно очень интересные материалы, которые позволяют составить целостное представление о педагогике Малевича, которая еще не в полной мере изучена, не в полной мере исследовано, то есть это как раз сейчас самый интересный, актуальный такой вопрос для нас, ученых. Поэтому можно сказать, что в Киеве это были свои какие-то особенности, но это было воплощение метода Малевича, который он уже развивал на многих лет.
Тогда интересно то, что он предложил довольно демократический такой подход к художественному образованию практически за несколько лет до того, как в Советском Союзе был объявлен главный художественный стиль, это соцреализм, который, в общем, все это перечеркивал.
В Киеве, как и везде, в остальных городах в Советском Союзе, конечно, с началом 30-х такая прошлась метла, скажем так, да, которая вымела все, что происходило в бурных 20-х, все это вычистили и всячески пытались скрывать в дальнейшем, начиная от того, что просто уничтожались работы и преподаватели, и студентов, собирались такие спецфонды, которые должны были быть полностью уничтожены. Конечно же, запрещались все эти методы преподавания и уничтожались архивы, об этом всем нельзя было даже говорить. Но, тем не менее, рукописи не горят, идеи в том числе. И вот в Украине, по крайней мере, в 60-е годы сформировалось такое течение второго авангарда, которое еще известно как шестидесятничество или художники-шестидесятники, которые очень во многом обращались к этим идеям авангарда по воспоминаниям, по работам, которые просто делались в стол, да, и никогда не экспонировались, не публиковались, но, в принципе, передавались или показывались коллегами, коллегам, художниками одним и другим, и, в принципе, эти идеи жили. В частности, вот, например, в Украине сформирована была такая Харьковская конструктивная школа, представители ее самый известный, яркий Василий Ермилов, который очень много опирался именно на субрематические идеи Малевича. Но нужно сказать, что, конечно, эта школа не получила нужного развития, и на сегодняшний день в Киевском художественном институте, который сегодня называется Национальная академия изобразительных искусств и архитектуры, больше живы идеи соцреализма 30-х годов, чем идеи авангарда конца 20-х. Вот это тот факт, с которым мы вот сталкиваемся сегодня.
Вы еще упомянули о том, что частью архива Марьяна Крапивницкого было и 5 статей Малевича, которые до этого не публиковались. Что это за материалы, о чем эти статьи? Они, я так понимаю, опубликованы в книге.
Да, все, что было обнаружено в архиве Крапивницкого, что касалось именно Малевича, все опубликовано. Ну, из 5 статей 4 не опубликованы были ранее. Одна была опубликована в 30-м году в киевском журнале «Альманах Авангард», но она была опубликована в украинском переводе и в довольно сокращенном виде, в то время как оригинал на русском довольно гораздо больше и более объемный. Тоже интересно было наблюдать, собственно, как работала в 30-м году уже цензура. Остальные 4 статьи во многом касаются художественного образования в Украине и в Киеве непосредственно. В частности, вот одна из статей касается анализа формально-технических дисциплин института. Это была такая статья, которую заказали Малевичу преподаватели, администрация института. И вот, в общем, он анализирует систему образования, такую начальную систему образования, базовую, первых 2 лет. И еще одна статья, которая касается одновременно художественного образования и кино, это художественное образование в кино, оно так и называется. Именно в ней Малевич обращается еще раз к анализу творчества Дегертова и Эйзенштейна и сравнивает кино и станковую живопись. И это является 6-й статьей Малевича, посвященной кинематографу вообще в целом, его теоретическом наследии. И вот еще интересно как раз продолжение этих вещей. Как раз в статье «Архитектура, станковая живопись и скульптура» он как раз очень интересно анализирует взаимосвязь 3 видов искусства на примере киевской школы. И вот там даже такая завуалированная апелляция к конфликту, который был в Киевском институте, когда, например, было 2 школы, Михаил Бойчука и таких более традиционных художников национального стиля. И вот это была такая довольно большая конфликтная ситуация. Там преподаватели не разговаривали друг с другом, студенты дрались. Да. И вот Малевич апеллирует к этой ситуации в своей статье, да, и критикует Бойчука за то, что тот обращается к архаичным формам, в частности, к фреской, фресковой живописи, и обвиняет его в том, что вот он как бы обращается к монастырской тишине, то есть к чему-то, что уже отошло, что сейчас время как бы шумной толпы и улицы, а не какой-то там тишины закрытых монастырских стен. А вот это было очень интересно, и в принципе это было как бы его довольно новый взгляд, новое размышление.
Помимо участия Малевича в обучении в Киевском художественном институте и помимо статей и лекций, которые он читал, состоялась еще и выставка. Это был уже конец его 2-летнего пребывания в Киеве. Состоялась выставка его работ, и на этом сотрудничество закончилось. Что произошло?
Это было интересно, на самом деле, потому что киевский период Малевича, хотя он не переезжал полностью в Киев, он здесь бывал наездами, и это известно как бы и по протоколам, и по письмам, которые у нас опубликованы, что он здесь проводил где-то половину своего времени, то есть от 10 до 14 дней каждый месяц он приезжал в Киев и работал здесь. И в одном из тоже поздних писем он писал, что у него было намерение переехать в Киев полностью, и он хотел вот как раз во второй половине 30-го года забрать семью, учеников и, в общем, базироваться уже здесь. Но политическая ситуация резко изменилась. Как раз политика украинизации, которая позволила такому развитию авангардного искусства, в частности, в стенах Киевского института развиваться и жить, была закончена. И все, кто, в общем, активно принимал в этом участие, устранили от администрации, уволили ректора в РОНУ, уволили большую часть прогрессивных профессоров. скором времени Николая Скрипника, который был наркомом образования, который, собственно, вообще опекал очень сильно всю эту ситуацию на высшем уровне. Его просто довели до самоубийства, он застрелился прямо во время заседания. И, в общем, таким образом вся история украинского возрождения, так называемого, да, украинского авангардного искусства, которое достигло своего пика как раз в середине 20-х годов, в середине, в конце 20-х годов, она стачивается очень печально, серии самоубийств, убийств, расстрелов, репрессий и, в общем, полного уничтожения, вплоть до стирания вообще даже памяти об этом прекрасном периоде.
А Малевич из Киева уезжает в это время, я так понимаю?
Ну, Малевич заканчивает летний семестр 30-го года, потом летние каникулы. Вот в летний период происходят все эти административные изменения, увольнения и так далее. В сентябре 30-го года, как известно, Малевича в Ленинграде арестовывают. Его арестовывают по обвинению в шпионаже, да, и в течение нескольких месяцев держат его в камере. И в декабре, после того, как его освободили, вопрос с Киевом уже был не актуален, потому что уже было слишком очевидно для Малевича, что в Киеве его уже никто не ждет.
Разговор Александры Вагнер с составителем книги о киевском периоде Казимира Малевича Татьяной Филевской завершил программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
У меня раздражение вызывает обязанность говорить на каталанском. Когда на каталанском говорят в каких-то общественных организациях, где ты, например, подаешь документы или оформляешь себе налоговую декларацию, ты обязан говорить по-каталански.
В «Поверх барьеров» передача «Испанский и или каталанский». Барселонские записи.
Одна сторона – это испанское, это язык завоевателей, язык франко. А каталонский – это язык каталонской буржуазии, это язык очень древней культуры.
Я никогда не сталкивалась с какой-то агрессией или неприятием того, что я говорю по-испански, а не по-каталонски.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.